Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я снова принес ужасные новости. На этой неделе случилось страшное. Президенту США Дональду Трампу не дали премию мира. Он, конечно, больше всех ее заслуживал, больше всех ее хотел. Говорил об этом, в целом, как маленький ребенок. Вспоминал свои 7 своих прекращенных войн, в том числе легендарную войну между Албанией и Абибарджаном. И в итоге вот остался без премии. Говорил он, что все-таки не для себя он этого просит, а для страны. Америка, конечно, это больше всех заслужил. Вместо богатого, знаменитого, немолодого, но очень серьезного мужчины Дональда Трампа премию в этом году получила венесуэльская оппозиционерка, которую зовут Мария Мачадо. Конечно, сразу все лучшие люди нашей планеты, начиная с диктатора Путина, они немедленно начали об этом говорить, что, конечно, мы знаем, что Нобелевская премия мира особенно совсем себя дискредитировала, что вот просто дают любым случайным людям, хорошим людям давно уже ничего не дают. И тем самым Путин немедленно, просто буквально в течение часов после присуждения премии, отреагировал, намекая на то, что все-таки надо было, конечно, давать Дональду. Обратите внимание, самые такие влиятельные, богатые, знаменитые люди на планете, некоторые из которых не только не прекращают войны, но напротив их начинают, как Путин, собственно говоря, они себя ведут в этой ситуации буквально как, кто как дети, кто как вот такие льстецы довольно грубые. Путин поспешил Трампу польстить. Мне кажется, что Нобелевский комитет все, конечно, сделал правильно. Давайте так договоримся. Когда Трамп сделает так, чтобы война в Украине была прекращена, я первый и вообще все, мне кажется, разумные люди, если действительно будет какой-то серьезный вклад Трампа, все мы встанем и будем писать письма в Нобелевские комитеты и вообще везде, включая в спортлото, что называется, что, конечно, Дональд Трамп, вот как никто другой заслужил он один, он остановил все войны, он большой молодец, если действительно это произойдет. Надо сказать, что параллельно на Ближнем Востоке, мы тоже про это еще поговорим немного, в Израиле, в Палестине, идет процесс, который действительно Трампу может принести такую реальную славу миротворца, если там нынешнее перемирие, которое вроде бы очень хрупко пока достигнуто между израильской армией и Хамасом, если оно будет сохранено, если израильские заложники после этих 2 страшных лет вернутся домой, те, кто из них жив, если бомбардировки людей в Газе завершатся и будет какая-то длительная вообще пауза во всем этом, Трамп, мне кажется, уже вот если действительно это какой-то его мирный план, он уже одной ногой в Нобелевской премии. Ему надо просто еще год подождать, еще попутно, может быть, завершить войну в Украине. Но сейчас, пока перемирие палестинское, пока оно, все это все-таки еще вызывает сомнения, хотя мы очень надеемся, что там все закончится. И на самом деле вот история в Израиле и в Палестине, это для меня это история о том, что все-таки она нам напоминает еще раз, что дурной худой мир гораздо лучше, чем самая большая прекрасная драка, кто бы как ее ни называл, вот как Путин говорит, движуха. Лучше вести переговоры, чем похищать людей, бомбить города, чем вообще убивать друг друга во имя каких-то высших целей или чего-то еще такого. Про Марию Мачадо и вообще про деятелей оппозиции из Венесуэлы, это, конечно, очень далеко от нашей повестки. Мы про Венесуэлу мало что знаем, кроме того, что там есть нефть и диктатура, что это нам напоминает. У нас на канале «Новой газеты Европы» выходил отличный документальный фильм, на самом деле. Его, к сожалению, не очень хорошо посмотрели, понятно, по каким причинам у нас своя собственная есть такая страшная повестка. Но если вы хотите посмотреть на то, за что теперь в современном мире, на мой взгляд, совершенно по справедливости и по совести дают эту самую Нобелевскую премию мира, посмотрите наш фильм, и в частности, посмотрите на историю Марии Мачадо. Это история про то, что у тебя твое государство сходит с ума, очень нам, россиянам, это знакомо, надо сказать, и появляются люди, которые пытаются вернуть государство в себя, в норму. Говорят про то, что интересы людей – это нечто более важное, чем всякие фанатические идеологии, государственное величие и прочее. И глядя на Нобелевскую премию мира для Марии Мачадо, я, конечно, могу понять, что некоторым влиятельным мужчинам очень обидно, что вот хотя бы здесь, вот у них, казалось бы, уже все есть, и золотые апартаменты, и дворцы в Геленджике, и знакомство со всеми богатыми, знаменитыми по всей планете. Но Нобелевскую премию им не дают. не дают, а дают вот каким-то людям непонятным. У этой Марии Мачадо, наверное, ни одного дворца-то нету вообще, ни в Геленджике, ни где бы то ни было. За что, спрашивается, дали Нобелевскую премию мира. Поздравляю Нобелевский комитет с тем, что он не поддался давлению. И, ну, в принципе, понятно, да, что как бы пока не за что. Пока не за что. Дональд, пожалуйста, давай там на почве борьбы за мир продолжай в том же духе. Ну, то есть лучше продолжай. И в развитии сюжета про диктаторов как больших детей, помните, некоторое время назад Путин сказал Си Цзиньпину, или наоборот, Си Цзиньпин сказал Путину, что они в свои 70 с небольшим, в принципе, еще мальчишки. Им еще до 150 расти и расти. Вот как живут эти мальчишки, видно, в частности, на примере отношений Путина и Алиева, которые поссорились, и, надо сказать, поссорились по очень серьезному поводу, потому что Россия сбила азербайджанский самолет, который летел в Грозный, сбила, сделала вид, что этого не делала, никакого расследования не проводила и врала, как обычно. Ну, так же примерно было в начале, там, после аннексии Крыма, в первой фазе войны в Украине, страшная история малайзийского Боинга, ровно по той же, по тому же сценарию развивалась. Здесь на пути вот этой типичной пропагандистской лжи встал Алиев со своими какими-то тоже связями, с дружбой с Эрдоганом, с возможностью все-таки показать, что они будут на Путина, ну, как-то символически оказывать давление. И вот много времени спустя Путин, словно герой романа Сорокина, который говорит только одну фразу «это не я», он сказал, ну, как бы это не мы, но вообще-то как бы мы. Ну да, мы сбили самолет, но мы не хотели, и вообще целились не туда, и там дроны летали, конечно, украинские, они во всем виноваты. И вот наша ракета ПВО, возможно, не совсем хорошо как-то откалиброванная, настроенная, она взорвалась от 10, в 10 метрах от самолета, и он поэтому получил повреждение, вот так неловко вышел. То есть, ну как бы это не я, но это мы. Неясно, что Путину, видимо, какие-то комплексы мешало сказать об этом сразу, потому что, ну понятно, что на расследование нужно время, но отнюдь не год, например, гораздо быстрее это можно было сделать. И первые снимки, которые были опубликованы в Казахстане, да, там Российской Федерации еще не повезло, что самолет в итоге потерпел крушение в Казахстане, дотянул до этой территории. У него просто были пробоины на фюзеляже, шрапнель, настоящие поражающие элементы от настоящей ракеты. Это все было сразу видно. И совершенно не ясно, зачем нужно было делать вид, что вот Путин у нас такая ПВО-невидность. Ну, видимо, когда ты очень долго врешь, тяжело остановиться, и ты готов это делать очень долго. В данном случае вот они помирились, и сразу, знаете, отношения между Азербайджаном и Россией начали немедленно налаживаться. Еще недавно у нас пропаганда вещала про засилие этнической мафии с Азербайджана. Еще вот прямо вот сейчас еще в тюрьме в Баку сидят россияне. Но уже начались первые процессы либерализации. Как только два влиятельных мужчины, похожих на персонажа песочницы, который как бы из нее выходит и потом мирится, да, вот обидевшись друг на друга, как кидаются друг друга песком, причем песок в данном случае у диктаторов, что у Путина, что у Алиева, это человеческие жизни. Вот они покидались песком, пострадали российские пропагандисты, которые, может, из-за дела сели в Баку, пострадали, кажется, совсем случайные люди, которых обвинили в том, что они якобы там торгуют наркотиками. Ну и вот теперь у нас первый уже там какой-то персонаж из пропагандистского агентства «Спутник», он уже вышел под домашний арест. Вот буквально несколько часов прошло с тех пор, как Путин так застенчиво, косвенно извинился, рассказав эту свою длинную, нелепую, неловкую историю, вместо того, чтобы сразу признать, что это они. И вот теперь у нас дальше будет нормализация. Вот, понимаете, как бы, да, эта история из жизни диктаторов. Они, на самом деле, очень просто устроены, и им вот совсем такие простые человеческие эмоции, там, не знаю, нежелание признавать свои ошибки, там, не знаю, желание выяснять, кто из них самый великий. Это все им совсем не чуждо. Это то, как они в нормальной жизни живут. Вот посмотрите, как теперь у нас будут снова расцветать совместные российско-азербайджанские предприятия. Путин заметил, кстати, что он про итоги расследования узнал якобы 2 дня назад, на свой день рождения, 7 октября, а до этого молчал, потому что, ну, как бы сказать нечего было. Вот такая, понимаете, неловкость. Ну, вот буквально как только ему сообщили, он тут же сразу пошел практически каяться к Алиеву. Если вы верите в эту версию, напишите, пожалуйста, в комментариях. Креативность Российской Федерации в ходе войны остается примерно на том же уровне, что и все предыдущие годы. Все предыдущие годы в летний сезон в теплой российской армии пыталась провести такое как бы истерическое наступление о том, что вот сейчас мы прорвем линию фронта, завоюем Украину и наконец-то нас то ли цветами, то ли чем еще похуже забросают. Летнее наступление российской армии провалилось, мы об этом коротко в прошлый раз упоминали, там ничего особенно не поменялось, фронт не прорван, Донецкая область не оккупирована целиком, бои с использованием беспилотников, в ходе которых, как говорят люди, которые вот мониторят эту статистику, знаете, вот у нас сейчас все больше денег людям предлагают в некоторых регионах за подписание контракта с российской армией, и появился даже такой мем, мол, ну вот в стилистике древнеримских легионов, да, что 3 миллиона сестерцев выплаты сразу за службу, служба на территории, на безопасной территории Парфянского царства, не штурм. Так вот, люди, которые занимаются исследованием судьбы российских наемников, они говорят, что средний срок жизни сейчас составляет 14 дней. От момента подписания контракта ты едешь в учебку, тебя там быстро упаковывают, и ты получаешь дрон в какую-нибудь часть тела, а потом помираешь. Вот примерно такая замечательная карьера у тех штурмовиков, которых Путин набирает для того, чтобы прорвать оборону Украины в ходе летнего наступления. Вот, летнее наступление уже все, как бы уже там начались классические проблемы всех других войн в нашей части мира. Грязь там началась, скоро снег будет, осень, короче говоря, Новый год скоро. Вот, так, теперь у нас креативность возвращается на те позиции, на которых она была у Российской Федерации, у ее армии в течение предыдущих двух зим. Креативность заключается в том, я это слово говорю со всем возможным презрением в данном случае, ну, как бы, да, вот такая, в огромных кавычках у нас такие креаторы, они теперь решили снова разбомбить энергетическую инфраструктуру Украины. Помните, у них была такая смекалка еще где-то года два назад, если не больше, пропаганда открыта в студиях, тогда говорила, мы уже тоже все это комментировали в этом же формате, пропагандисты говорили, загоним, раз Украина не сдалась, раз наши росгвардейцы, значит, на подступах к Киеву вот куда-то там разбежались и были убиты, то мы тогда загоним инфраструктуру Украины в каменный век, и они там просто без тепла и света просто помрут зимой. Вот хорошо, говорила пропаганда открытым текстом. Вот они сейчас вернулись к этой креативной идее, им первые несколько заходов не дались. А теперь они пошли на новый. Американское агентство Bloomberg пишет, что Россия уничтожила 60% инфраструктуры по добыче газа, который есть на территории Украины. Теперь Украине придется закупать топливо из-за границы почти на 2 миллиарда евро. Издание добавляет, что Украина пытается восстановить добычу на существующих газовых месторождениях, но, в общем, на это тоже нужны какие-то деньги. Только за последнюю неделю Россия дважды атаковала газовую инфраструктуру в Полтавской и Харьковских областях. По объектам выпустили 35 ракет и 60 дронов. В «Нафтогазе», в украинском предприятии, заявили, что это была крупнейшая атака с начала войны. Ну и совершенно понятный комментарий, тут не надо быть военным аналитиком. Глава «Нафтогаза» заявил, что цель России – лишить украинцев газа, тепла и света накануне зимы. Но вот как это, знаете, я часто вот среди, в той среде, где я учился в университете, часто были такие довольно абстрактные дискуссии. Вот что отличает умного человека от дурака? Одна из версий заключалась в том, это, кстати, сложный вопрос, на него так сразу не ответишь. А обычно мы просто называем неумными людьми всех, кто нам не нравится, а себя, конечно, считаем очень умными. Так вот, и базовая гипотеза заключалась в том, что одна из них, что вот не очень умный человек, он все время, он считает, что он нашел какое-то решение, и все время его механически во всех случаях используют. Ну, там, не знаю, курсы каких-нибудь личностного роста так работают. Вот тебе дают какой-то ключ, и потом ты себя ведешь в разных ситуациях по этому сценарию. Вот у нас Российская Федерация ведет себя известным образом. Зима близко, давайте бомбить энергетическую инфраструктуру. На этой неделе Z-паблики распространяют трогательное видео, такое, знаете, вот все-таки есть у нас правдивые люди в этой среде. Вот есть сотрудник ГАИ, ну, это, в принципе, почти гражданский человек, не бог весть, какая силовая структура, дорожная автоинспекция, и он спорит с ветераном войны и в ходе разговора осуждает наемников, которые ездят убивать людей.
Убивать людей ездил наемник ты, блин, понял?
Артем, это все. Записано.
Да и что, что записано? Спокойней. Да я спокоен, как куда, блин.
То есть, смотрите, вот у нас есть гаишник, и такая типичная фигура российской жизни. У нас есть ветеран войны, который, возможно, совершал военные преступления, но это надо разбираться. И гаишник ему рассказывает, что типа, старичок, а вы же наемники вообще, как бы, вы же катаетесь за деньги убивать людей, что, в общем, является чистой правдой. И как-то, понимаете, выясняется, что не так уж все даже на уровне рядовых сотрудников правоохранительных органов на российских-то наших дорогах, даже на этом уровне далеко не все как-то в таком горячем восторге по поводу того, что у нас с наемниками происходит. Неловко получилось, интересное видео. Новость, которая, в принципе, могла бы быть в рубрике «Кринж», ну или там новости особенно одаренных, да, такие новости образования и науки своего рода, министр энергетики Цивилев предложил на этой неделе заменить уехавших из России айтишников на ветеранов войны. Ну, опять же, надо куда-то утилизовывать оставшихся ветеранов войны. Вот. А здесь идея такая очень гуманистическая. Он, Цивилев, рассуждал в том ключе, что те айтишники, которые сбежали из России, они, наверное, определенно низкоквалифицированные и точно уж предатели Родины. А вот ветеран войны – это такой русский богатырь, у него просто и руки из правильного места растут, и, значит, в голове у него один сплошной язык программирования Python на каком-нибудь фреймворке. Это я от себя уже добавляю. Вот. Ну и, в принципе, этих людей как раз и надо отправлять спасать российскую IT-индустрию, где не хватает внезапно квалифицированных кадров, как и в целом в российской экономике. Война сейчас — это тоже IT, сказал Цивилев. Там используются самые разные технологии. Участники военных действий каждый день показывают свой опыт. Вот при этом министр беспокоится, что все-таки вернувшимся с фронта необходимо адаптироваться к мирной жизни. Даже где-то, вот понимаете, где-то в душе министра скребут какие-то кошки сомнения. А адаптируется ли к мирной жизни? А вот получится ли у ветеранов войны стать нашей новой элитой и еще нашими новыми айтишниками? На этой неделе стало известно, что на войне погиб завербованный в колонии кемеровчанин Семен Карманов, земляк мой, кстати. У него была инвалидность такая, ну, психологического характера, у него диагностированы сниженные умственные способности, он так и не научился в свои 27 лет читать и писать, но при этом, видите, его из колонии изъяли, заставили ему поставить там какой-нибудь плюсик на бумажке, он, скорее всего, не понял просто, что происходит, и его отправили на фронт. Вот такого рода как раз, это, в принципе, идеальный солдат, мне кажется, для путинской войны, когда ты просто вообще плохо понимаешь, что вокруг тебя происходит. Интересно, то есть не интересно наоборот, а страшно, что человек с ментальным расстройством находился в кемеровской тюрьме, что его там, к нему там могли прийти какие-то вербовщики Минобороны и просто вот его упаковать. Он был задержан, то есть в чем его преступление, да, то есть очевидно, что этому человеку просто нужно было, ну, реабилитация, помощь какая-то скорее. Карманов был задержан в 2020 году в Новосибирске по подозрению в краже. В один из дней он нашел на улице телефон с двумя банковскими картами. Молодой человек не стал искать хозяина, а пошел с друзьями-попрошайками в магазин. Он купил на компанию блины и кофе, а после приобрел для матери букет цветов. Суммарно он потратил с этой карты 5000 рублей, его приговорили в 2022 году к 2 годам и месяцу колонии. Он должен был выйти в апреле 2024 года на свободу и за несколько месяцев как бы подписал, не умея читать и писать, повторю, контракт с Министерством обороны. Вот теперь он в 2025 году, находясь на этой бессрочной службе, куда таких, как он, загоняют, он был убит 22 августа, этому человеку было 27 лет. Вот, мне кажется, тоже лицо войны. Человек, который просто не понял, что с ним случилось. Я думаю, что, к сожалению, большое количество наших соотечественников прекрасно понимают, что с ними происходит, когда они подписывают контракты. Но, повторюсь, мне кажется, это идеальный солдат для такой армии. И раз у вас есть армия наемников, то вот можно использовать людей, которые сидели в тюрьме за то, что они с чужой карты деньги списали, не имея просто достаточного, может быть, понимания, достаточных когнитивных способностей, чтобы понять, что произошло. Изданию «Медиазона» мать Семена Карманова, Светлана, рассказывает. Он подписал, даже не видя и не зная, что там за бумага. Он не мог ее прочитать, и эти менты с зоны этим воспользовались. Инвалид, да и хрен с ним. Ну, такое, как бы, да, у нас бросовое отношение к людям. Люди — расходный материал. Также наши коллеги из издания «Медиазоны», которые специализируются на судах и репрессиях в России, подсчитали, что количество российских военных, которые были обвинены в убийстве после начала вторжения в Украину, приблизилось к 1000 человек. В абсолютных цифрах эта сумма не очень большая, а вот если себе представить количество, это не очень большое, и вот если себе представить эту механику, то, конечно, становится страшно. Начиная с 23 года в российские военные суды, этим занимаются именно военные суды, поступило 989 уголовных дел об убийствах и причинении тяжкого вреда, которое привело к смерти человека. соответственно, совершенное участниками войны. Коллеги из медиазоны замечают, что количество таких дел растет от года в год. В 22-м году таких было всего 38, вероятно, часть из этих дел еще до войны была возбуждена, в несколько сотен в 23-м, ну и так далее. Вот у нас такой поступательный рост, эффект социальные последствия войны. Как бы как еще у нас, понимаете, выглядит система поощрения? Вот человек сходил на войну, потом кого-нибудь убил, а потом, может быть, повторил свой подвиг заново, подписав контракт с Минобороны еще раз. Самая главная международная новость, которая происходит прямо сейчас, если говорить серьезно, это, конечно, шанс, который возник у Израиля и у жителей Палестины на то, что смертоубийство и терроризм, ну, по крайней мере, либо прекратится, либо просто возьмет такую большую паузу. Повторю, с точки зрения вот моих коллег в «Новой газете Европа», идея хорошей войны, она, в принципе, неприемлема. Вряд ли существует такая вещь, как массовое удачное убийство людей. Разумеется, не существует такой вещи, как массовое, не знаю, массовый терроризм и убийство людей, захват заложников. Ну и поэтому, да, поскольку никакого военного решения на самом деле в секторе Газа нету, все равно придется этому поколению, следующему поколению искать, как эти люди будут жить на довольно ограниченном участке земли, более-менее в мире вместе, как они смогут друг с другом ужиться после всего того, что было, в частности, в последние два года, но и, в принципе, в истории Израиля и Палестины. Но, тем не менее, на сегодняшний день, то есть, как бы шаг какой-то серьезный к этому сделан, все в Израиле, я знаю, очень ждут, когда заложники, выжившие, вернутся домой, а многие, к сожалению, ждут, что просто им выдадут тела, часто обезображенные их родственников, и представьте себе, насколько это страшно. Думаю, что люди, нормальные, обычные люди в Газе ждут, когда просто перестанут рваться бомбой, когда Цахал остановит наступление. И вот на сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда Израиль и Хамас подписали соглашение о прекращении огня и освобождении всех заложников. Прекращение огня, когда мы записываем это видео, уже должно было наступить. Освобождение заложников мы еще можем ждать несколько дней. И мы очень надеемся, что оно состоится. И, по крайней мере, частично, насколько это возможно, с учетом того, что многие люди погибли в результате действий Хамас. Все-таки эта страница, страшная страница истории, которая началась 7 октября 2023 года, она подходит к концу. Очень хочется на это надеяться. Здесь надо поблагодарить, безусловно, администрацию Трампа, потому что вот всякие деятели Хамас заявляют, что посредники из США предоставили Хамас гарантии, цитирую, что конфликт завершился окончательно. То есть, что как бы можно отпускать последний живой щит террористов для того, чтобы и при этом верить, что Цахал не будет пытаться продолжать наступление прямо сейчас, после того, как заложники будут освобождены. По словам этого деятеля из Хамас, Аль-Хаи его зовут, Израиль освободил из тюрьмы 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и 1700 жителей сектора Газа, в том числе всех женщин и детей. Почитайте, у нас довольно такой есть серьезный материал на этой неделе вышел. Это член комиссии ООН по расследованию событий на палестинских территориях, австралийский, мне кажется, достаточно непредвзятый человек, Крис Сидоти, который там говорит довольно жесткие вещи в этом интервью. Мы напрямую с ним поговорили, перевели это интервью на русский язык, мне кажется, так никто не делал. И он рассказывает, да, что Хамас совершил целый ряд и продолжает совершать военных преступлений, связанных с похищением заложников, в первую очередь с убийством невинных людей. А потом, ну, израильская армия превысила границы применения военной силы, и с учетом заявлений некоторых израильских политиков, более таких радикально настроенных, это может выглядеть как геноцид. На этой неделе в Москве против историка кулинарии, в частности историка русской и советской кухни Павла Сюткина, почитайте его книги, кстати, открыли уголовное дело за так называемые фейки против российской армии. Сюткин, как и все нормальные люди, считает, что вторгаться в Украину не надо, что если бы российская армия этого бы не сделала, то жилось бы всем лучше, и многие бы люди не погибли, и военные преступления бы тоже не совершались. Он об этом не стеснялся говорить публично, находясь в Москве, но надеюсь, что сделал осознанный выбор. Он записал прямо из здания Следственного комитета такой такое достаточно оптимистичное заявление, видеообращение. Вот он говорит, что каждый нормальный человек в России должен быть готов к тому, чтобы сесть в тюрьму. Теперь настало его время, Павла Сюткина. Его преступление заключалось в том, что он был против войны. Ну, не знаю, я не хочу как бы комментировать. Я представляю себе, что чувствует его жена Ольга, которая соавтор его книг, например, да, когда человека, вашего мужа, немолодого уже достаточно человека, тащат в тюрьму и могут дать много лет в этой тюрьме, но вот он старается таким образом держаться. И, понимаете, как бы мне кажется, это какая-то вот даже уже, понимаете, даже уже историки кулинарии, уже практически даже повары, уже люди, которые просто про еду пишут, даже им уже поперек горла эта война, и к концу 4-го года войны даже Павел Сюткин уже теперь в тюрьме. Вот кто дальше еще, понимаете, уже мятеж кулинаров уже даже состоялся. Просто кого еще просто они могут затащить в тюрьму, потому что лишь бы Путин мог продолжать свою войну. Каких еще, не знаю, воспитателей детсадов, кто вот остался вообще в этом списке. На Павла Сюткина написали доносы, конечно, Z-блогеры, в частности, такой персонаж Андрей Медведев, который, конечно, его Сюткина, значит, упрекал в том, что он радовался якобы смерти Владлена Татарского, не знаю, радовался или нет, называл его фашистом и падалью Татарского, я согласен с этими оценками, если что. И дальше этот Z-персонаж пишет, и вполне себе неплохо живет в Москве, мол, приходите, берите его, да, вот у нас, посадили у нас кулинара. Новая газета «Европа» на этой неделе публикует расследование, посвященное тому, какие люди были посажены в западных странах за реальное пособничество Путину. Это могут быть хакеры, шпионы, серийные убийцы, точнее наемные убийцы, ну и серийные, наверное, тоже как Красиков. Мы публикуем обращение Сергея Давидиса, правозащитника, Олега Орлова, тоже правозащитника, сопредседателя Международного центра защиты прав человека «Мемориал», и Владимира Карамурзы, нынешнего политика и в недавнем прошлом политзаключенного. Вот они предлагают странам Запада, дипломатам, обратить внимание на существование этого списка. В нем 30 человек, которых, наверное, Путин очень хочет забрать. Путин же считает, что он своих не бросает. Вот, пожалуйста, можно забрать из Европы и США всех этих персонажей, которые очень хотели помогать Путину разными незаконными способами. И, возможно, такой обмен, если бы он мог состояться, позволил бы спасти жизнь, например, Алексею Горинову или другим российским политзекам, которые находятся в самом тяжелом состоянии, которых пытают ШИЗО, которые часто не получают медицинской помощи. Вот у нас такой призыв на этой неделе был опубликован со стороны знаменитых наших правозащитников, заодно список, и мы надеемся в новой газете «Европа» над этим списком еще поработать. В практическом смысле слова мы надеемся на то, что обмен в будущем состоится. Довольно страшная новость, связанная с последствиями войны, на этой неделе была опубликована официальным российским ведомством Ространснадзором. Это как бы ведомство, которое, ну, должно следить за ситуацией в российском транспорте. Так вот, Ространснадзор сообщает о резком росте числа погибших в авиакатастрофах. Количество авиационных происшествий, так называемых, в 2024 году возросло с 8 до 17, а число погибших с 12 до 37, следует из данных ведомства. В 2025 году произошли 4 происшествия, в том числе 2 катастрофы, в них погибло уже 53 человека. В этой связи Ространснадзор заявляет о планах провести проверки в 51 региональной авиакомпании. И вот они сейчас будут длиться. Да? В частности, Ангара, где недавно была страшная катастрофа, и Азимут, который летает по разным региональным маршрутам. Это прямое последствие того, что у России нет собственных технологий в гражданской авиации. Все мозги ушли на создание самолетов, которые должны нести смерть, а не людей перевозить из одной точки в другую. Самолетов у Российской Федерации никаких в обозримом будущем не будет. Сами мы построить их не можем, закупать их тоже некуда. Это прямое последствие того, что Путин решил напасть на Украину. И вот, как бы это, кстати, очень сложный этический кейс. Но, в общем-то, да, наверное, здесь тоже, наверное, стоит поторговаться. Не знаю, может, за снятие санкций с Аэрофлота, который будет получать запчасти для самолетов, для аэробусов, на которых они летают, и для Боингов, на которых они летают. Может быть, тоже Путин каких-нибудь, например, политзаключенных отдаст. Я бы российские авиакомпании по-прежнему, буквально из-за причины войны, не пускал бы летать в те страны, которые санкционный режим поддерживает. Это просто, ну, как бы несправедливо и небезопасно для этих стран, разумеется, да. Но вот запчасти, может быть, каким-то авиакомпаниям можно поставлять, если они не используются для войны. А может быть, действительно, какой-то здесь тоже обмен может быть. Страшные вещи приходится говорить по поводу обмена жизни людей на запчасти, которые тоже должны спасти жизнь людей. А в итоге всего этого могло бы не быть, если просто не было бы войны. Моя любимая новость на этой неделе связана с тем, что в России началась новая кампания против тунеядцев. Их пока обычно так прямо не называют, это советский термин, хотя отдельные депутаты уже говорят именно так. И в Госдуме на уровне профильных комиссий, и на уровне главы Совета Федерации Валентина Матвиенко, и на уровне мэра Москвы Сергея Собянина призвали лишить трудоспособных, но безработных россиян бесплатной медицинской помощи. Мол, не должны мы платить, не должно наше общество платить за медицину для людей, которые не хотят работать. Это даже до некоторой степени, надо сказать, звучит справедливо, только вопрос вот в чем, что попутно российские власти, экономические, Путин, они отчитываются о том, что у нас в стране рекордно низкий уровень безработицы, около 2%. У нас практически все люди трудоустроены, то есть, ну, по сути, все работают, кто там наемниками, а кто чем-то более полезным занимается все же. И получается, что раз у нас так мало безработных и все люди работают, на самом деле сэкономить для бюджета особенно ничего нельзя. То есть, ну вот, огромных денег на том, чтобы эти трудоспособные там 0,5% людей, которые не работают, чтобы они не получали полиса ОМС, огромных денег бюджет и страховые фонды российские не получат. Мы пробовали пересчитать, суммы там вполне себе посильные даже для нынешнего российского военного бюджета, точнее для всех социальных фондов, которые это финансируют. И тогда мы можем задаться вопросом, а если это не ради денег, не ради того, чтобы, ну, не знаю, спасти наш бюджет государственный, то ради чего? И, по-моему, здесь абсолютно возникает идея, что все-таки у нас есть такие новые кластеры врагов. Врагов и лишенцев. Значит, главные враги и лишенцы, как при советской власти, это иностранные агенты. Но иностранных агентов мало, всего около 1000 человек. На них всех собак не повесишь. Поэтому постепенно, начиная с полисов ОМС, начинается история про то, что мы ищем еще и тунеядцев. Мы начинаем натравливать общество на безработных, которые по каким-то причинам могут работать, но не хотят. Дальше я вам скажу, что дальше будет. Дальше будет такая же история про бездетных. И вот мы все соберемся, иноагенты, бездетные, тунеядцы, представители ЛГБТ, и нас всех будут высылать из этой как бы прекрасной страны, где такие люди не нужны. Если кто-то сейчас, досмотрев до этого момента, считает, что вот и хорошо, что как бы все должны быть, значит, очень гетеронормативные, многодетные, патриотичные, не иноагенты и трудиться на трех работах, то я вам радоваться рано, как бы, когда останетесь только вы, подходящие под такое описание, среди вас тоже найдется какая-нибудь группа, которую нужно будет исключить следующей. Это принцип работы такого общества, которое строится на том, что мы находим себе порицаемую группу или попросту врагов народа. Если вы уже начали, то сойти с этого пути будет очень трудно. До вас тоже обязательно дойдет. Ну и, наконец, моя любимая часть. Вот новости такой нормальной, как бы повседневной реальности. Пермская компания разработала, цитирую, аппарат для обнаружения сотрудников, которые употребляют мефедрон. Ранее они создали специальный прибор, который обнаруживает нетрезвых работников, которые уже применяют на заводах и производствах. Прибор называется «Алкоинспектор». Он выглядит как такая камера слежения, которая, как бы, видимо, должна фиксировать, там, не покачиваешься ли ты, не, как бы, как, что у тебя со зрачками происходит. Вот. И, видимо, будет еще теперь мефедрон-инспектор. Вот представьте себе, судя по тому, что такие инновации в пермских компаниях появляются, как выглядит у нас вообще работа в промышленности на производстве в России-то. Получается, что просто там довольно много людей идет либо под мефедроном, либо под какими-то другими веществами, и уже как бы никаких сил для того, чтобы их останавливать, этот зомби-апокалипсис на производстве нету, и поэтому прибор под названием «Алкоинспектор» будет все это делать при помощи передовых пермских технологий искусственного интеллекта. Вот, то есть, кто как искусственный интеллект развивает, а пермская компания развивает прям по назначению, понимаете, чтобы вот такого как бы на производстве не было. Еще одна прекрасная новость этой недели связана с замечательной соцсетью ВКонтакте, которой я не пользуюсь и никому не рекомендую. Она запретила, вот, кстати, может быть, тут есть причинно-следственная связь между этой новостью, почему я ей не пользуюсь, надо подумать об этом. Социальная сеть ВКонтакте запретила, официально внесла это в пользовательское соглашение, запретила пользователям называться, цитирую, сатаной, геем, СВО, Путиным и Навальным. Вот. В то же время все еще можно записать в себя Богом или дьяволом. Сталин тоже под запретом, Трамп под запретом. И что еще? Лесбиянка, Гитлер, лесби, бульбулятор еще, значит, под запретом. Смотрите, какие разрешенные имена остались в ВКонтакте. Бог, дьявол, Муссолини, Макрон, Ленин, Ходорковский, Дудаев, Вахабит, лесбиян и даже ЛГБТ. Вот. То есть, в принципе, Россия страна возможностей, они немного сужаются, но кажется, что вот у нас все еще есть большой выбор. Давайте пользоваться, наверное, если кто-то еще сидит ВКонтакте, что я, опять же, не рекомендую делать. Вот. Но если у вас есть какая-то вот мысль, как именно ВКонтакте отбирала список запрещенных наименований для того, чтобы себя называть ВКонтакте, напишите, пожалуйста, в комментариях, потому что мне особенно интересно, как бы, какая связь между лесбиянкой и свой Гитлером, например. Вот как бы тут могут быть разные варианты, но где-то на фоне еще Путин, Навальный. Видимо, они как-то в сознании ВКонтакте находятся такие, знаете, как Армуст и Ахриман, Бог и Сатана, Путин, то есть Навальный и Путин. Вот, видимо, создается прям новая цифровая теология на наших глазах. И закончить я сегодня хочу новостью, которую мне коллеги преподносили как наиболее такую как бы восхищающую на этой неделе. Z-блогеры, цитирую, объявили войну кадыровцам из-за купюры в 500 рублей. В начале октября Центральный банк запустил голосование по выбору дизайна для новой банкноты номиналом 500 рублей, которая посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его столице, городу Пятигорску. Это спровоцировало противостояние между администрацией Чечни, с одной стороны, и российскими националистами, с другой. У нас как раз вышел текст про вот эту историю, про то, как генерал Шаманов, который себя, видимо, не очень хорошо вел в Чечне во время войны, как он теперь требует, чтобы бывшие станицы не переименовывали в чеченские названия, и что ему сказал Кадыров по этому поводу, что он, в общем, этот самый Шаманов, это палач, которого надо судить за то, как он обращался с чеченским народом. Не просто жить в Российской Федерации и тем и другим. Голосование завершится 14 октября. Предметом противостояния стало изображение на оборотной стороне новой 500-рублевой купюры. Среди предложенных Центральным банком вариантов оказались, в частности, гора Эльбрус и Грозный Сити. Кадыров решил подкупить россиян при помощи iPhone 17. Он объявил, цитирую, масштабный конкурс среди жителей Чеченской Республики и всех желающих. Будут разыграны 10 единиц 17-х айфонов новых. Всего несколько шагов отделяют вас от айфонов. Нужно проголосовать за Грозный Сити на как лучший вариант на банкноте в 500 рублей. Вот, и проголосовать, опубликовать, значит, свое голосование с хэштегом. Владислав Поздняков, известный русский фашист и основатель так называемого мужского государства, испытывает по этому поводу очень сложные чувства, призывает увеличить отрыв от врагов, давить кадыровцев дальше. Нужно сделать запас в сотни тысяч голосов за русский вариант. Вот, значит, и Эльбрус должен победить Грозный Сити. И финальная фраза Позднякова звучит так. Мы остановим кадыровскую машину. Не просто жить, правда, в этих условиях, в нашей стране. Всем этим не очень прекрасным людям. Это были ужасные новости из походных, на самом деле, условий. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии. До встречи в следующую субботу.